живой человек, он был по-разному настроен в какие-то дни, так, в какие-то так, но часто он говорил: «Посмотри, какой день тебе подарили, почему ты не радуешься?»
Рассказывает Татьяна Бахмина, заведующая архивом истории диссидентского движения Центра «Мемориал». Отец Феликса Светова, видный историк-коммунист Григорий Фридлинд, был расстрелян в 1937-м. Продолжает Татьяна Бахмина.
Мне чудом, поскольку я архивист по профессии, мне чудом удалось достать такой странный документ, связанный именно с Григорием Фридлиндом, с красным профессором. Документ такой, это список людей просто. Такой, ну, я сейчас уже просто боюсь сказать, сколько там, ну, предположим, 10 человек. С пометами синим и красным карандашом. И если уметь читать документ, то можно понять вот что. Это список людей, которых сначала собирали, чтобы вести на расстрел. Их помечали синим карандашом. Вот перекличка там «Фридленд», точка ставится синяя. И потом вот для каждой фамилии стояла красная галочка. Это значило, что приговор приведен в исполнение. Этот приговор был приведен в исполнение в ночь с 7 на 8 марта 1937 года. Вот когда я этот документ принесла Свету, он был потрясен совершенно, ну действительно, представьте, это вот просто. Вот как будто в руках держишь то, что было тогда, оно так приближено, и просто пространство становится совершенно искаженным, иным. Это страшный документ.
Спустя много лет Феликс Светов попадет сначала в матросскую тишину, потом в пятилетнюю ссылку за публикацию в самиздате и тамиздате собственных произведений, а также за подписание правозащитных писем в поддержку Синявского и Даниэля, Александра Гинзбурга и Татьяны Великановой, священников Дмитрия Дудко и Глеба Якунина. В 1980 году Феликс Светов будет исключен из Союза писателей за протест против ссылки Андрея Сахарова. Многих, за кого заступался Феликс Светов, он знал лично. Рассказывает Борис Золотухин. Юрист, адвокат, защищавший в свое время Алика Гинзбурга в судебном процессе. Один из авторов Российской Конституции, один из разработчиков судебной реформы. Друг Феликса Светова.
Дружба была средой его обитания. Он влюблялся в своих товарищей, он дружил так безоглядно. И мне кажется, что очень примечательно, что знаменитая песня Окуджавы, которая стала на какое-то время даже нашим общим гимном, «Возьмемся за руки, друзья, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке», посвящена ему. Все мы понимали, какое значение дружба занимает в его жизни. После 20-го съезда наступила, как известно, некоторая оттепель, и тогда в литературу пришла плеяда молодых талантов. В прозе это были Войнович, Максимов, Домбровский. Я говорю о тех, кто составлял круг друзей, товарищей Феликса Светова. В поэзии это были Корнилов, Окуджава. Стали печататься стихи военных поэтов Слуцкого, Самойлова. И вот складывалось, а в литературной критике это был в первую очередь Марк Щеглов, Лакшин, сам Феликс Светов. Вот сложился такой замечательный круг литераторов, потребность общения между которыми стала для них необходимостью, и они отказались жить по тем законам, по которым жила прежняя советская литература. В то время в «Новом мире» взорвалась статья Померанцева об искренности в литературе, задолго еще до Солженицынского «Жить не по лжи». Тогда эти писатели, эти литераторы, эти поэты, эти критики стали жить не по лжи.
Один из ведущих критиков «Нового мира» времен Твардовского, Феликс Светов и в автобиографическом романе не перестает оценивать свою жизнь и жизнь своей семьи как бы со стороны, как бы отстраненно, критически, в смысле профессии, при этом ощущение почти полного растворения в происходящем, сочувствие, соучастие в судьбе близких людей, маниакальная вовлеченность в процесс. Редкое сочетание, если прибавить к этому легкость руки писателя. Говорит участница диссидентского движения Наталья Садомская.
Это замечательно, если это называть романом «Становление», конечно, потому что никакого пощады себе, никакого ретроспективного приукрашивания, никакой телеологии, что я родился для того, чтобы стать диссидентом и так далее. Нет. Много сейчас замечательных воспоминаний и диссидентских, и литературных появилось, но есть одна струна, книге Света, который ее очень выделяет. Это проходящее сквозь всю книгу чувство вины. Чувство вины, стыда. Причем он называет, Свет очень рефлекторный был человек, прекрасно отдавал себе отчет в своих чувствах. Он анализировал это и назвал все своими именами. За что стыд, в чем вина. И там есть совершенно замечательный уже к концу книги опять возвращение к чувству вины, где он пишет, он подходил уже, подкрадывался к христианству тогда. Есть такие строки, что для христианина чувство вины, естественно, оно как бы входит в комплекс тебя как христианина, первородный грех, всякие такие штуки. И что у христианина выработаны и ритуальные, и исторические способы преодоления, покаяния. Но каково человеку неверующему чувствовать себя виноватым, знать за что, находиться в ситуации этого стыда и вины, и не знать, что делать, потому что выбор такой, что если выберешь протест, то значит ничего не будешь уже делать после этого. Если не выберешь, и вот эту муку жизнью с чувством вины и выбора, он замечательно совершенно отразил здесь.
Выбор был сделан. Роман «Опыт биографии» получил премию Даля как раз в то время, когда Феликс Светов сидел в тюрьме. Роман был написан в 1972 году, напечатан в томиздате во Франции в 1985. Теперь обновленная и чуть дополненная версия романа вышла и в России стараниями его дочери Зои Световой, общества «Мемориал» и издательства «Звенья», продолжает Наталья Садомская.
Я очень нажимаю на то, что это была вся эта книга написана, первая часть замерзшая и вторая оттаившая, почти в том виде, в каком она сейчас. Это удивительно совершенно, потому что сейчас выходит много замечательных воспоминаний. И диссидентских, и становлений, и романов воспитания. Но никогда не надо забывать, когда это было написано. Это был классический самиздат. И мы читали это в присутствии, я помню, это было жутко жаркое лето, вот те, кто моего возраста, может, помнят, когда горели торфяники, когда было. И вот мы сидели на нашем замкнутом таком цементном, вполне безопасном балконе, который почему-то называется с красивым итальянским словом «лоджия», и читали это, и Свет сидел рядом, все трое курили, как сумасшедшие, и все время обсуждали. Мы были в абсолютном восторге, и у нас было ощущение, что вот это прорыв, вот это надо делать. Тогда была такая эйфория. А потом мы дочитали до конца, и тут начался конфликт. Потому что те, которые дочитали книгу до конца, помнят вот эти страницы из Достоевского, из «Бесов». И я помню тогда отношение Света к диссидентству, отрицательное. И у него есть страница там о том, что эмоционально непосредственная реакция обаятельна, мила, изумительно хороша, но неразумна. Он считал, что это неразумно. И приводил страницы из «Бесов» Достоевского. Параллельно этому шли картины посещения Киева, где они с Виктором Некрасовым тогда ходили на такое стихийное, ну, я не скажу празднование, но поминовение у Бабьего Яра. И где он побывал в одной компании, которая очень была похожа на компанию из «Бесов» и так далее. И мы с ним отчаянно спорили. Мы тогда были погружены по уши в диссидентство, а Свет катился по наклонке и был на волосок вообще от всего этого. И вот уже в 80-е годы он уже совсем другой.
В выставочном зале правозащитного центра «Мемориал» многолюдно и шумно. Маретта Чудакова читает отрывки из романа, одновременно рецензируя.
Я прочитаю. Я привыкала к тому, вот что меня, так сказать, поразило. Он сумел тонко очень выразить вот это, что я сейчас прочитаю. Я привыкала к тому, что жизнь существует как бы в двух измерениях. Вот 30-е годы. Жизнь всех. Светлые улицы, пионерские костры, первомайские демонстрации, звонкие песни, разноцветные воздушные шары. И нечто совсем иное. Тихие разговоры о том, что еще кого-то взяли, бесконечные очереди на почте, где принимали посылки туда, автобиография, в кавычках, знакомство с которой что-то непременно меняло в отношениях самых доброжелательных, тягостное сидение в коридорах паспортных столов перед кабинетом милицейских начальников по непонятным причинам всемогущих и страшных. Когда я читала, то я думаю, что же это мне напоминает, это настроение, это состояние мальчика. Это ближе всего, это психологическое состояние героя судьбы барабанщика Гайдара, который необъяснимо боится милиционеров. Как известно, Гайдар убрал причину, по которой отец попал в тюрьму у мальчика, и оставил его, сделал его растратчиком, а ситуация-то осталась вся та же. С чего это сын растратчиков боится милиционеров? Вот это именно такой вот мальчик боится. И вот он пишет, что спустя несколько лет я уже таскал лагерное пионерское знамя, был страшно горд доверием, целовал красное полотнище, когда никто не видел. И как-то утром, не зная почему, на торжественной линейке, стоя под знаменем, потерял сознание. Меня тащили впереди идущие колонны на руках, а я, придя в себя, был счастлив. Может быть, в этом была истерика, подсознательное желание заглушить грохотом барабана что-то страшное в себе. Вот как все-таки умно написано вообще, как тонко. Во всяком случае, другое, как с курсивом. Прикрыться красным знаменем, а через него ничего не видно. Потому что жизнь рядом была совсем иной. И я не просто наблюдал ее, я жил ею. Я, несомненно, наслаждался остротой унижения, как бы единясь с победившим классом уже своими семейными бедами. Всегда жившее во мне ощущение незаслуженности нашего преуспевания и барской жизни, ну, его отец Фридленд был так, занимал, так сказать, достойное место в этой иерархии до ареста, нашло, наконец, выход случившимся с нами. Все становилось на место. Я теперь, как все, только еще хуже. Такое мировоззрение было очень удобным. Все оставалось на своих местах. Я мог по-прежнему петь пионерские песни, до хрипоты кричать на демонстрации, имея даже некоторое преимущество перед своими сверстниками в своем несчастье, которое мне следовало искупить предстоящими подвигами. Вся эта путаница создавала характер, инстинктивно пытавшийся сохранить себя, не потеряться, приспособившись, тем не менее, к происходящему, оставаясь в то же время искренним в каждом таком неосознанном компромиссе. Вот этой книге особенно пленительно эта чистота, что называется, речи, лишенной советизмов и всего на свете, отпечатка советской речи. И вот еще маленький кусочек оттуда, как любимая песня отца. Слышен звон кандалей, слышно там и тут нашего товарища на каторгу идут. Мы тоже с Чудаковым очень любили эту песню. Думаю, она всегда была просто на дне его памяти и всплыла, когда повели на каторгу людей, ему знакомых, печатавшихся над ним с ним страницах. Он пишет, сейчас в тех же самых лагерях сидят Синявский Даниэль, Гинзбург и Голонсков. Здесь был Марченко. Так же, как когда-то мы с сестрой спустя 30 лет ездят к ним на свидание, поездом до Потьмы, потом той же самой колеей от лагпункта к лагпункту через Явас. Феликса пронзила, я думаю, вот этот дежавю. Значение этой книги будет не уменьшаться, а наоборот только возрастать. Близко к ней, вот по этому самоанализу, который необычайно нужная вещь, причем сильная сторона именно адекватность этого, никакой позы, никакого стремления что-то загладить. Близко к ней стоит вот то, мемуары Коржавина двухтомные. Они тоже рассказывают, Коржавин, меня арестовали, когда я был сталинистом. Вот самое, вот. И тут вот все.
Писатель, критик Мариэтта Чудакова о книге Феликса Светова «Опыт биографии», вышедшей в эти дни в России.